Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 14 главы книги Левит, которая посвящена обряду очищения от проказы. Эта глава примечательна тем, что описывает уникальную церемонию очищения, а также лечение язвы проказы в доме. Оказывается, дома также заражаются инфекцией, и здания лечат так же, как и прокаженных. Давайте коротко обозначим структуру 14 главы. Стихи с 1 по 9 рассказывают о ритуальном очищении прокаженного вне стана. Стихи с 10 по 32 рассказывают о ритуальном очищении прокаженного в стане. Стихи с 33 по 53 рассказывают о ритуальном очищении дома, в котором была обнаружена проказа. Стихи с 54 по 56 содержат ритуальный закон очищения проказы и всякой язвы. Итак, обряд очищения прокаженного вне стана. Начнем со стихов с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения...» Обратите внимание, священник выходит из стана не для того, чтобы исцелить прокаженного, а только для того, чтобы посмотреть, исцелен он или нет. Это очень важно. Обряд очищения, который следовал за исцелением от проказы, нужно было выполнять очень точно. Священник некоторое время назад провозгласил человека прокаженным. Теперь он должен объявить его чистым. Для этого священник должен выйти из стана и встретиться с прокаженным в месте его обитания. Сам прокаженный не смел приходить в стан, в общество, поскольку это было ему строго запрещено, он был отделен. Поэтому, естественно, священнику приходилось самому идти к прокаженному. Этот обычай упоминается в 12 стихе 17 главы Евангелия от Луки. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Я хочу еще раз подчеркнуть, что Иисус Христос по-прежнему приходит к грешникам, чтобы исцелить их от греха. Послушаем 20 стих 3 главы книги Откровения. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Бог говорит, что сердце человека порочно. Значит, только Бог может объявить человека чистым. Только Он может очищать. Вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Теперь смотрите, что делал священник, когда приходил к прокаженному. Прочтем об этом в стихах с 4 по 7. «Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле». Я предупреждал вас, что это необычная церемония, пожалуй, самая необычная во всей Библии. Все остальные жертвы приносились на жертвенники в скинии, а позже в храме по повелению Бога. А данный обряд – исключение. Прокаженного в скинию не допускали, поэтому священник должен был прийти к нему сам. Медный жертвенник, как мы знаем, символизировал крест Христов. Но этот крест должен был находиться на земле, поэтому ему пришлось спуститься с небес, чтобы встретиться с нами там, где мы живем. Друзья мои, мы были отделены от Бога. Мы были изгоями, которые обретались где-то далеко, без надежды и без Бога в этом мире. И ему пришлось спуститься с нами, чтобы встретиться с нами и исцелить нас от этой проказы. Итак, в жертву приносились две живые птицы, скорее всего, голуби. Одну из них убивали, это символизировало смерть Христа. Вторая оставалась жить и символизировала воскресение Христа. Перед нами две стороны благой вести о спасении Христа. Вот как говорит об этом апостол Павел в 3 и 4 стихах 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, две птицы – смерть и воскресение. Обратите также внимание на то, что использовалось кедровое дерево. Это, как мне кажется, символ совершенной человечности Христа. Это было дерево, не подверженное гниению. Из него была сделана ручка кисточки, которой червленной нитью привязывали соп. А червленная нить, как мне кажется, это символ веры в кровь. Ведь Раав велели вывесить именно червленную веревку, которая стала свидетельством ее веры. Иссоп – это растение, которое растет на камнях в сырых местах. Оно символизирует веру человека. Вот как сказано об этом в 9 стихе 50-го псалма. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». В этом практическое применение искупления Христа. Ведь можно стать в стороне, кивать головой и повторять, что веришь в то, что Христос умер, а потом воскрес. Но такая вера не спасает. Вопрос в том, взяли ли вы сами на вооружение эту веру в искупление Христа? Действительно ли вы доверились Ему? В этом также применение смерти креста и крови Христа для борьбы с грехом в жизни верующего. Вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Глиняный сосуд символизирует человеческую сущность Христа. Иисус облекся в нашу человеческую плоть. В 7 стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел называл себя глиняным сосудом. «Наше тело – глиняный сосуд». Его неотъемлемые качества – слабость и немощь. И Христос облекся в это слабое, немощное человеческое тело. В 15 стихе 4 главы послания к евреям сказано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Живую воду, о которой говорится в этих стихах, брали из ручья или источника. Она символизирует и Слово Божие, и Дух Божий. Обряд, о котором идет речь, одновременно и необычный, и прекрасный. Одну из птиц убивают над глиняным сосудом со свежей водой. Это символизирует смерть Христа, который вечным Духом Святым принес себя в жертву. Вот что говорится в 14 стихе 9 главы послания к евреям. «Кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Именно эти две птицы могли и должны были символизировать высокий смысл воскресения. Живую птицу окунали в кровь убитой птицы, чтобы объединить их. Затем живую птицу отпускали на свободу. Христос был принесен в жертву за наши преступления, а затем воскрешен в наше оправдание, чтобы мы, получив свободу, могли пребывать во Христе. Вот как говорится об этом в первом стихе 5 главы послания Галатам. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это означает, что мы не должны подвергаться воздействию религии, правил, обрядов и законов. Христос занял наше место. Он умер нашей смертью, понес наше наказание, и Он воскрес за нас. Если Он умер за нас здесь, то и мы умерли в Нем, и воскресли в Нем, и сейчас восседаем в Нем, одесную Бога. Друзья мои, верующий свободен так же, как и птицы на небесах. Он избавлен от религии, обрядов и закона. Верующий сегодня – это рабы Господа Иисуса Христа. Они исполнители воли Христа, как сказано в 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В книге Левит сказано: «Покропит на очищаемого от проказы 7 раз». 7 – число полноты и завершенности. Вопрос о том, очищен прокаженный или нет, решен раз и навсегда. В этом мире есть только 2 вида людей – нечистые, прокаженные и очищенные прокаженные, то есть погибшие грешники и спасенные грешники. Живая вода и кровь встречаются вместе в этом обряде. Апостол Иоанн засвидетельствовал для нас, что когда Христос умер, один из воинов пронзил ему ребра, и оттуда тотчас истекли вода и кровь. В 6 стихе 5 главы своего первого послания Иоанн снова повторяет, что Иисус Христос пришел водой и кровью. Гностики во времена Иоанна учили, что Иисус не был Богом, и что Бог снизошел на Него во время крещения, то есть водой, и покинул Его на кресте, то есть кровью. Апостол Иоанн же настаивает, что Иисус Христос был Бог с самого начала, еще когда Он стал плотью, и что Он оставался Богом, находясь на кресте, когда проливал Свою драгоценную кровь. Вот что говорит Иоанн в 8 стихе 5 главы своего первого послания. «И 3 свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии 3 об одном». Так что жертвоприношение, связанное с очищением прокаженного, подтверждает и иллюстрирует его свидетельство. А теперь прочтем 8 и 9 стихи. «Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист». Согласитесь, что и это необычно. Церемония жертвоприношения завершена, значит, прокаженный очищен и принят. И этот обряд, совершаемый перед тем, как прокаженный вернется в общество, означает, что его ветхая жизнь закончилась, и перед ним открывается новая жизнь. Одежда, как мы уже знаем, символизирует жизненные привычки, образ жизни, а сбривание всех волос на теле подчеркивает радикальную перемену, которая происходит в жизни этого человека. Друзья мои, когда человек приходит ко Христу, в жизни его происходит большая перемена. Чтобы по-христиански жить в мире, необходимо оставить все плотское. Господь Иисус сказал в 16 стихе 7 главы Евангелия от Матфея: «По плодам их узнаете их». Его слова и по сей день остаются лакмусовой бумажкой, с помощью которой проверяются верующие. Позвольте заметить, что для христианина 7 дней – это время полноты и завершенности. Время, когда Бог наблюдает за Своей Церковью на земле. И только затем Он представит ее себе как очищенную и непорочную Церковь, и об этом написано в 5 главе послания к Ефесянам. А верующие в это время находятся в процессе освящения. Такова практическая сторона дела, а потому необходим ежедневный рост в вере и в христианском хождении, в обретении святости. Святость для духовной жизни – то же самое, что здоровье для нашего физического тела. Давайте теперь прочитаем о том, как прокаженные очищались в стане. Вот 10 стих. «В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока, и 1 овцу однолетнюю без порока, и 0,3 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и 1 лог елея». Теперь выздоровевший прокаженный готов вернуться в сообщество Господа, но, занимая место рядом с другими израильтянами, он должен принести жертвы, которые обязан приносить каждый член сообщества. Таким образом, он приносил 2 овнов, 1 овцу, пшеничную муку с елеем и лог елея. Эти приношения обычно делал каждый израильтянин в течение всей своей жизни. А для очистившегося от проказа человека они означали, что он полноправно входит в сообщество народа Божия. Прочтем теперь стихи с 11 по 20. «Священник очищающий поставит очищаемого человека с ним пред Господом у входа скинии собрания, и возьмет священник 1 овна, и представит его в жертву повинности, и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение на святом месте, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на месте, где кровь жертвы повинности. а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Все эти действия – одна непрерывная церемония жертвоприношений, которая означает, что очищенный прокаженный теперь стоит перед входом в скинию на равных со всеми остальными израильтянами. Он принес одного овна в качестве жертвы повинности, которая напоминает ему, что он по-прежнему грешник и что ему необходима очищающая кровь Христа, Духом Святым, нисходящая в его жизнь. Второй овен – это жертва за грех, ибо у очищенного прокаженного по-прежнему греховная природа. Овца – это жертва всесожжения, за которое Бог видит личность Христа. Пшеничная мука, смешанная с елеем, – это хлебная жертва, и она символизирует всю красоту человеческой ипостаси Христа. Кровь, возложенная на край правого уха, означает, что он может теперь слышать глас Сына Божия, говорящий «Вера твоя спасла тебя». Кровь, возложенная на большой палец правой руки, означает, что теперь он может служить Богу с чистыми руками. А кровь на большом пальце правой ноги означает, что очищенный прокаженный может теперь ходить путями Божьими. Елей же, возлитый на его голову, означает, что он теперь всецело посвящен Богу. Все эти жертвы говорят о Христе, через которого очищенный прокаженный становится приемлем для Бога. Он вовсе не стал от этого каким-то особенным. Очень часто мы встречаем христиан, которые уверены, что они какие-то особенные люди, что они отличаются от других людей. Они перестают общаться с другими людьми, считая себя лучше их. Друзья мои, мы нуждаемся в Боге точно так же, как все остальные. Бог может воспринимать каждого из нас только через Христа. Каждый из нас должен быть омыт Его кровью и искуплен Его жертвой. Вспомните, как Петр воспротивился, когда Господь Иисус хотел умыть ему ноги. А Господь сказал ему в ответ... Я читаю 8 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Для нас это важный урок. Да, прокаженный вернулся, да, он очистился от своей проказы, но перед Богом он предстает вместе со всем остальным обществом. Он остался грешником и нуждается в постоянном очищении перед Богом. Мы продолжим изучение 14 главы книги Левит в нашей следующей передаче.